Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, на чем строится отношение человека и Бога. Прозвучали принципиально важные слова, что основной мотив, который должен присутствовать в поведении человека перед Богом, это смирение. А смирение — это не болезненное самоунижение, не развитие в себе комплекса неполноценности, а творческое состояние следования за Богом, восхищение Божьим величием на контрасте со своей малостью. Помните у Шевчука в песне «Метель августа»: «Я так мал, а вокруг все огромное, и плевать, что ни ружья да ни знамени. Без Бога я не могу ничего, зато с Богом могу все». Как сформулировал это святитель Николай Сербский, быть нищим духом значит полностью ввериться Богу. Я бы хотел остановиться на этом слове «ввериться». Однокоренное слово звучит у другого опытного пастыря, епископа Василия Радзянко, в разговоре о том, что такое спасение. «Залог спасения, — говорит владыка Василий, — это полное доверие Богу». И это имеет прямое отношение к тому, на чем строятся отношения Бога и человека в христианстве. Послушаем фрагмент архивной записи беседы епископа Василия Радзянко.
Во время нашего пребывания в России я был поражен отношением некоторых русских верующих к своим житейским проблемам, которых у них очень много и которые часто неразрешимы. Отношение было поистине евангельское, новозаветное. Это отношение можно определить как залог спасения. В чем этот залог спасения? В полном доверии Богу. Вера перерастает саму себя и превращается в доверие. Более того, в доверчивость. Это вера, действующая любовью, по апостольскому выражению. Доверчивость и есть любовь. С этим приходит радость, покой и счастье, несмотря, даже вопреки кажущейся неразрешимости проблем. Все это проистекает из особой глубины веры и молитвы, которыми буквально заражаешься в этой изумительной толпе молящихся. И вот чудо! Житейские проблемы вдруг разрешаются в результате неожиданных совпадений. Мне вспомнились слова Йоркского архиепископа Темпла: «Когда я перестаю молиться, совпадения прекращаются». В такой молитве и в таких совпадениях залог спасения. Двуединое действие Бога и человека. Богочеловечество в жизни. Внутреннюю психологию этого процесса и наступающего душевного состояния анализирует и объясняет святой апостол Павел. Все начинается тем поразительным миром души, который выше всякого разумения и который появляется в результате оправдания верой, как пишет святой апостол Павел. Состояние полного прощения всех грехов, всего плохого, что было в душе, восстанавливает внутренний мир, мир с Богом, со своей совестью, с собой. Переливаясь через край, этот мир распространяется на всех вокруг. И этот мир – плод веры. Поверив в Иисуса Христа и в благую весть Евангелия, что жертва Христова снимает с нас все грехи, мы получили доступ к благодати, пишет апостол Павел. Здесь два греческих слова, внутренний смысл которых раскрывает наступившее душевное состояние. Просагоге – доступ, и харис – благодать. Просагоге в те времена употреблялось для обозначения представления кого-либо высочайшим особам. В позднейшем в греческом языке это слово означало «пристанище кораблей», «гавань». Слово «харис» – широкое понятие, в котором заключены вместе идеи дара, подарка, доброты, сердечности, милости, милосердия, любви, дружеского отношения, грациозности, шарма, внутренней духовной силы, способной переродить и возродить. Все это можно суммировать в объяснении слов апостола Павла так, например. «Христос вводит нас в царские чертоги, в божественное присутствие Царя царей, где нас встречает не суровое осуждение, а невероятная, незаслуженная доброта Божия. Буря нас носила по волнам, мы боролись с ней, она нас обессилила. Но вот мы вдруг в тихой пристани, покой и тишина, мир и радость. Мы спасены». Мне вспоминается переживание в раннем детстве, наступившее сразу после исповеди. Облегченный вздох. Все прощено, все прошло. С души, как бремя скатится, и так легко, легко, по словам Лермонтова. У Толстого в его детстве и отрочестве есть целая глава, посвященная исповеди. И там мастерски изображено такое духовное состояние. Помню однажды, как-то в детском классе я спросил учеников, что вы чувствовали после исповеди и причастия? Легче, отвечали они. Я спросил в другом классе, совсем в другой школе, в другом конце города, задав детям тот же вопрос. Они разом ответили, легче. Через много лет я вспомнил об этом и опять спросил детей в школе, что они чувствовали. И они ответили, облегчение. Это психологическое облегчение, так отчетливо воспринятое чистотой детского сердца, и есть оправдание верой, божественная благодать. Но взглянем на это в более широком контексте. Апостол Павел говорит не просто о данной нам благодати, но прибавляет, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Стоим в благодати. Значит, что доброта Божия, Его милосердие не приходит и уходит, не есть что-то проходящее, но остается в нас, а мы в нем. Создается благодатное состояние единения с Богом. Его питает хвала надежды, славы Божией, ожидание Царства Божия в славе будущего века, в Его хвале и радости. Если мы сравним это с другими местами послания апостола Павла, мы увидим, что он видит в этой радости и славе участие в воскресении Христовом и в воскресении в конце веков, жизнь вечную, переживание ожидаемого уже сейчас, в этой жизни, в таинственном преодолении времени и восприятии Царства Божия внутри нас, уже пришедшего в силе, в устремленности к благам невидимым, верой, надеждой и любовью. Обладающие этой христианской надеждой знают, что они оправданы своей верой во Христа, живут в уверенности и в радости и не падают духом в испытаниях. А испытаний в этой жизни множество, и хотя есть надежда, но есть ведь и скорбь. Мы хвалимся не только надеждой, не только славой Божией, но и скорбями, пишет святой апостол. Хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. Да, в этой жизни христиане встречаются с трудностями. Трудно было быть христианином и в Риме, куда писал это свое послание апостол Павел. И он утешает римских христиан. От скорби происходит терпение. Скорбь по-гречески «клипис», буквально «гнет», «давление». Все это было в Риме. Нужда, стесненные обстоятельства, горе, гонение, непопулярность, плохая репутация, одиночество, муки, угроза смертью, голод. Все это, пишет им апостол, должно у христиан развивать терпение. По-гречески «гупомоне», что значит и выносливость, и преодоление всех испытаний и треволнений жизни. Не пассивность, а борьбу. Дух, способный все победить. Человек, обладающий гупомоне, это не тот, кто ложится и ждет, пока через него прокатятся бурные волны жизни, а тот, кто грудью встречает жизненные перипетии и побеждает их. Это не просто терпение, это стойкость. Святой апостол уточняет именно это качество терпения, сравнивая терпеливого христианина с высокопробным металлом. Говоря, что терпение вырабатывает опытность, он употребляет греческое слово «докиме», определяющее металл, закаленный в огне и очищенный от всех окисляющих его примесей. Этот термин употреблялся также для определения высококачественных монет. Если человек встретил несчастье стойко, сохраняя силу духа, он, как закаленный металл, выходит из борьбы более сильным, более чистым, лучшим и стоит ближе к Богу. От стойкости, продолжает апостол Павел, происходит надежда. Стойкость, смелость характера, прошедшие испытания всегда смотрят вперед с надеждой. А надежда, продолжает апостол, не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Дух Святой – начало новой жизни, данной нам Богом. Так пишет святой апостол Павел христианам в Фессалониках, в Галатии, в Коринфе и в других местах, всем проповедуя, что мы приняли Духа Святого как новую жизнь во Христе, приняли Его верой во святом крещении. Человек – храм Духа Святого, обитающего в нем, и в его духе, и в его теле. Это Дух Христов, делающий человека Христовым. Дух Святой освящает человека, делает его способным проводить духовную жизнь. «Не угашайте Духа», призывает святой апостол христиан в Фессалониках. «Не огорчайте Его, соединяющего нас со Христом». Дух Святой не только соединяет нас со Христом и друг со другом, но и самое тело наше, весь организм наш соединяет в одно целое. Вот в чем наша надежда, и вот в чем любовь Божия.
Это был голос епископа Василия Радзян, фрагмент архивной записи его беседы на новозаветные темы. А вот еще один пастырь русского зарубежья и еще один подход к разговору об отношениях человека и Бога. Митрополит Антоний Сурожский, русский епископ в Лондоне, обращает нас к первым главам первой книги Библии, книги Бытия, к истории первых людей Адама и Евы. История известная, как известны и хрестоматийные интерпретации этого библейского сюжета. Ева, по наущению змея, нарушила заповедь, вкусила запретный плод, подтолкнула к тому же Адама. И когда Бог увидел это и спросил Адама, почему тот нарушил заповедь, Адам свалил все на Еву, сказав: «Жена, которую ты, Господи, мне дал, принесла этот запретный плод». Митрополит Антоний Сурожский не отрицает такого понимания библейского сюжета, но предлагает обратить внимание на некоторые детали, которые обогащают привычную историю непривычными и существенно новыми смыслами. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых».
Принято думать, что Адам и Ева жили в раю в полной гармонии друг с другом и в полной гармонии с Богом, и что там было два дерева – дерево жизни и дерево познания. И обычно представляется, что Ева взглянула на дерево познания и увидела, что оно приятно для глаз. И там был дьявол, который ей подсказал: «Сорви плод с этого дерева и вкуси его. Это дерево познания, и ты будешь знать все, как Бог». Как бы говоря ей: «Не это ли велел тебе Бог? Познай все, как знаю я». И Ева вкушает плод, и сразу же мир для нее меняется. Это уже не пронизанный жизнью и светом Божий мир, а мир, который стал материальным. И она обращается к Адаму и предлагает ему тоже отведать, попробовать плод, и увидеть мир таким, каким он его никогда не видел. И потом они посмотрели друг на друга и, как говорит книга Бытия, увидели, что они наги. Бытие, глава 3, стихи с 1 по 7. Прежде Адам и Ева не замечали своей наготы, потому что, как мы знаем из той же книги Бытия, они были сотворены единой личностью в двух лицах и не воспринимали друг друга в различии, в противопоставлении. Когда Адам увидел Еву, он сказал: «Я — он, она — она. Я — это я, она — это я, как бы в женском роде». Он видел в ней не чуждого человека, а самого себя, явленного в неописуемой красоте. Только после падения они стали смотреть друг на друга, как на отличного от себя, не я, и замечать наготу. И тогда Бог говорит: «Адам, где ты?» И Адам отвечает: «Я услышал, как ты ходил в саду, и скрылся, потому что я наг». «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева познания? Жена, которую ты мне дал, предложила мне попробовать». И комментарий обычно дается такой: «Ева соблазнилась, вкусила от плода дерева познания, поделилась с Адамом, и они обнаружили, что наги, другими словами, чужие друг другу, что их общность разрушена, единства больше нет. И, представ перед Богом, они испугались. И, будучи призван к ответу, Адам сказал: «Я стал таким из-за жены, которую ты мне дал. Это твоя вина». И вот это, я считаю, мы можем продумать заново. Я не утверждаю, что прав. Просто предлагаю вам другое видение. Ева вкусила от плода и стала воспринимать мир не так, как Бог видит свое творение. Она увидела тварный мир тварным зрением и предлагает тот же плод Адаму. И он тоже теперь видит мир не в божественном свете, а в полумраке, который на них спустился. И слова: «Эта жена, которую ты дал мне», мне кажутся замечательными, потому что ими Адам не отказывается от Евы. Он остается с ней заодно. Даже в падшем мире они не разделяются, а вместе вступают в его трагедию. И Бог вступает вместе с ними, потому что это поворотный момент, который отобразится в воплощении и распятии. Этот отрывок из Писания меня глубоко трогает, потому что описывает не просто непослушание, противление, вызов Богу, отход от Него, а реальную трагедию. Но тогда можно поставить другой вопрос. Нам говорится, что дьявол подступил к Еве и прельстил ее. Это подразумевает, здесь что-то неладно, ведь он был сотворен ангелом света. Почему же он стал ангелом тьмы? Древние писатели пытались дать этому объяснение, но я нахожу их неудовлетворительными. Одни говорят, что ангелы согрешили гордостью. Взглянув на себя, они были потрясены своей красотой, и гордость овладела ими, и разрушила их цельность и единство с Богом. Другие говорят, что падение ангелов произошло, когда был сотворен человек. Ими овладела зависть. Как так? Сотворено еще одно существо, такое же прекрасное, такое же замечательное, как мы. Особенно если ангелы знали о предвечном совете, что Сын Божий станет Сыном Человеческим. Но оба объяснения мне кажутся неубедительными, потому что они предполагают возможность проявления зла в ангелах, а такую возможность мог в них заложить только Бог. Сама по себе она не могла зародиться в совершенном существе. И я нашел у одного древнего писателя объяснение, которое удовлетворяет меня, но, может, не удовлетворит вас. Лактанций пишет, что Бог сотворил ангелов, которые, приобщаясь к Нему в поклонении, в любви, в восхищении, в общении, все больше и больше делались причастниками божественного света, постепенно пронизывались светом самого Бога. Но в какой-то момент сколько-то из них загляделись на себя, в особенности один, который, посмотрев, увидел, как весь сияет божественным светом. Он не осознал, что это не его собственная, а Божья красота, отраженная в нем, и воскликнул: «Я как Бог». Его-то и называют Люцифером, светоносным, Деницей по-славянски. И вместе с ним другие, подобно ему, посмотрев на себя, нашли, что они необычайно прекрасны. Им показалось, будто достигли всеконечной полноты. Они забыли, что нет предела для становления, для роста, что каким бы прекрасным ни был в них свет, он все-таки часть божественного сияния. Они пали, потому что замкнулись в себе, вместо того, чтобы оставаться полностью открытыми Богу. И вот один из них подступился к Еве и соблазнил ее в некотором смысле последовать его примеру. Он узнал, что значит быть тварной красотой, но, возможно, не до конца отдавал себе отчет, что это подразумевает утрату приобщенности к тому, кто единственный есть красота и Создатель.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых». И теперь, под занавес нашего разговора, можно вернуться к теме смирения, но не для того, чтобы еще раз о нем порассуждать, а для того, чтобы его, скажем так, увидеть, насколько это возможно по радио. Величайший русский святой, преподобный Силуан Афонский, в своем сборнике «Писание» не размышляет о смирении. Он его являет самим своим текстом, самим слогом, самим духом своей жизни, который просвечивает между строк, самим состоянием сердца. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника «Писание» преподобного Силуана Афонского.
Что надо делать, чтобы иметь мир в душе и теле? Для этого надо всех любить, как самого себя, и каждый час быть готовым к смерти. Когда душа помнит смерть, то приходит в смирение, и вся предается воле Божьей, и желает быть со всеми в мире и всех любить. Когда мир Христов придет в душу, тогда она рада сидеть, как Иов на гноище, а других видеть в славе. Тогда душа рада, что она хуже всех. Тайна сия смирения Христова велика, и невозможно ее объяснить. От любви душа всякому человеку хочет больше добра, чем себе, и радуется, когда видит, что другим лучше, и скорбит, когда видит, что они мучаются. О, помолитесь за меня все святые и все народы, да приидет на меня святое смирение Христово. Господь любит людей, но посылает скорби, чтобы люди познали немощь свою и смирились, и за смирение свое приняли Святого Духа. А с Духом Святым все хорошо, все радостно, все прекрасно. Иной много страдает от бедности и болезней, но не смиряется, и потому без пользы страдает. А кто смирится, тот всякою судьбою будет доволен, потому что Господь — его богатство и радость, и все люди будут удивляться красоте души его. Ты говоришь: у меня много горя. Но я тебе скажу, или лучше, сам Господь говорит: смирись, и увидишь, что твои беды превратятся в покой. Так что ты и сам удивишься, и скажешь: почему же я раньше так мучился и скорбел? Но теперь ты радуешься, потому что смирился, и пришла благодать Божия. Теперь ты хотя бы один сидел в бедности, радость не оставит тебя, потому что на душе у тебя мир, о котором Господь сказал: «Мир мой даю вам». Так всякой смиренной душе Господь дает мир.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника Писания преподобного Силуана Афонского. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.